जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Šri Čitanya Čaritamrita, Ади Лила, 7 глава, Господь Чайтанья в пяти ипостасях. Мы продолжаем читать текст 107. Прама прама дави пралипса каранья патава ишварира вакья нахи доша эйсава. Слова Верховной Личности Бога, свободные от материальных недостатков, такие как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия. Здесь Господь Чайтанья разговаривает, ведет беседу, очень важную беседу с группой саньяси Майявади во главе с Пракашинанда Сарасвати, великим ведантистом того времени, величайшим. Считалось, что он при жизни осознал Брахман, Пракашинанда Сарасвати. И саньяси Майявади не понимают, что происходит, почему этот юный саньяси поет, танцует. Принесший саньясу в их школе, он отклоняется от традиций. Саньяси традиционно должен контролировать чувства, не слушать музыкальных сопровождений, не петь песни, не танцевать, не выражать свои чувства. Должен держать ум в брамане. Саньяси должен пребывать в единстве, в равновесии. И как, каким образом? Изучать Веданта-сутру. Постоянно вести беседы на эти темы, погружаться в тексты Веданты. Для этого предназначены шастры. Поскольку чувства контролируются умом, ум контролируется разумом. Но чем контролируется разум? Шастрами. То есть даются шастры. Поскольку человек наделен разумом избыточным, необходимы шастры. Если не будет руководства, направления для разума, чувства увлекут и разум. В Гите Кришна говорит, даже одно, единственное чувство, не под контролем, увлечет разум человека. Могущественный разум в сотни тысяч раз, чем чувство, увлечется. Такова сила вкуса наслаждений. Разум, поврежденный желанием чувственных наслаждений, считается больным. Как, например, мы считаем наркоманию как сродни болезни. Человек сам понимает, что это губит его и не справляется. И так есть много привычек чувственного наслаждения, которые повреждают разум, рассудок человека. Он знает, что он человек, он гомо сапиенс, он разумный, у него есть предназначение человеческое, есть долг. Он много знает воздушных вещей, но разум поврежденный этим вкусом, низшим вкусом, теряет волю. То есть человек теряет разум. Подчиняется языку, желудку, гениталиям. И поэтому отречение означает отречься от чувственных наслаждений, чтобы вернуть разум, вернуть потерянный рай, дорогу. Именно разум укажет дорогу. Как бы ни была она трудна, разум настолько могущественный, что люди называют его воля. Сила воли – это мощная сила. Чудеса, чудеса люди творят, когда используют силу воли в каких-то обстоятельствах, когда есть вера. Разум становится очень могущественным. Когда есть высшая цель, разум становится очень могущественным. И вправду люди творят чудеса при помощи разума. Тадами будь йогам там, я на маму паяти те. То есть Кришна говорит, я даю разум. Именно прежде всего разум, когда человек встает на духовный путь служения. Он получает эту высшую награду. Мы так возвращаем свой разум, будхи. Чистый разум. Сосед души имеется в виду. Тот, который непосредственно контролируется шастрами. И шастра называется шрути. Есть разные разделы шастры, но изначально это шрути. Просто услышанные. Никто не найдет их источника в человеческом обществе. Скорее, они привносятся в человеческое общество, в культуру время от времени какими-то пророками, которые откуда-то слышат этот голос. Как пророки называются. Слышат шрути. Это записывается. И люди получают руководство на какие-то полтысячи, тысячу лет, две тысячи лет. Поэтому здесь саньяси майявади говорят, почему ты не обращаешься к шрути, высшему авторитету, которому подчиняется даже разум. Почему? Он не может ни доказать, ни опровергнуть. Шрути невозможно ни доказать логически, ни опровергнуть. Ни то, ни другое. Шрути вне человеческого рассудка, опыта и измерений. Мы не можем ни привести человеческие доказательства, ни аргументы против. Ни то, ни другое. Это называется апарушия. Сверхчеловеческого опыта. И что же это? В итоге это Веданта Сутра. Веда Анта значит уже вершина вед, заключение вед. То есть вся веда сосредоточена вот в Веданта Сутра. Иногда люди думают, что Веданта Сутра – это некий философский трактат. Это не философский трактат. Это ключ к знанию. Философия – это уже некая разработанная область знания. Она опирается на смрити больше. То, что я уже могу увидеть, иметь опыт, услышать и размышлять, смотрите над этим. Над шрути я не могу размышлять. Могу либо принять, либо не принять. Это вопрос лишь веры. Именно с веры начинается постижение шастры. И Веданта Сутра – это вершина, вершина этого божественного литературного труда в Ясадеве. И саньяси и майявади постоянно удерживают ум на Веданта Сутре. О чем же речь? Веданта Сутра указывает, что есть отличие между материей и духом. Четкое разграничение между материей и духом. То есть вывод таков. Агам брамасми, я дух, я не материя. Но поскольку материальная природа влияет постоянно на мои чувства и ум, нужно постоянно удерживать ум на Веданта Сутре. Я не это тело. Постоянно помните об этом. Это практика. Но если мы будем петь и танцевать, мы попадаем под влияние чувственных наслаждений. Саньяси он отреченный, он не поет, не танцует под музыкальные инструменты, но Господь Чайтанья так себя ведет. И поскольку саньяси и майявади, они имперсоналисты, они не знали ничего о преданном служении, а о расе духовной. Нет. Здесь Господь Чайтанья раскрывает эту суть, что вы не можете не петь и танцевать, когда на вас нисходит любовь к Богу. Все ваше существо начинает петь и танцевать. Хотите ли этого или не хотите? Я не планирую песни и танцы. Более того, я не изучаю Веданта Сутру. Почему? Потому что гуру мне сказал, ты глуп. Зачем тебе изучать Веданту? Ты не сможешь понять Веданту. И этот уже разговор был. И теперь Господь Чайтанья объясняет, почему трудно понять Веданту, даже тем, кто контролирует чувства. Он говорит, что толкование Веданты – это преступная акция. Веданту не нужно толковать. Шрути невозможно толковать. Шрути нужно принять, как они есть, прямо. Но вся Веданта Сутра перетолкована Шанкарачарьей. Поэтому мне Гуру Махараш сказал, не изучай Веданту. Цель Веданты – обрести любовь к Богу. Поэтому просто повторяй его имена. И так ты обретешь любовь к Богу, и веданта сама себе, сама по себе откроется. Я начал повторять, следовать указанию гуру, повторять мантру, воспевать мантру, и тут случилось странное. Я стал чувствовать различные симптомы экстаза. Собственно, я подумал, что я лишаюсь рассудка. Иногда я начинаю громко петь, невзирая на обстоятельства. Иногда я могу потерять сознание, а от блаженства. Я пришел к гуру и сказал, что за мантру ты мне дал. Это нормально? Не схожу ли я с ума? Многие люди считают, что я заболел, что у меня падучая. Ишвара Пури, когда увидел меня, он сказал, как же ты удачлив. Вот каждый бы хотел так же сойти с ума, как ты. Это симптомы, это признаки чистой любви к Богу. Ты познал веданту, ты познал цель вед, ты познал Кришну, свои отношения с ним. И теперь Саньяси Махараджи говорит, да, мы видим, что у тебя есть любовь к Богу, это хорошо, и никто не возражает, что ты преданный Кришне, все только рады этому. К тому же ты так красив, Махапрабху, с тобой так приятно общаться, ты как сам Нараян. Нас сердца растаяли, просто глядя на тебя и в этой беседе. Ну, скажи, ну, чем же плоха Веданта Сутра? Ты достиг любви к Богу, но почему же все же не изучать Веданта Сутру? И вот тут Господь Читания говорит, что слова Верховной Личности Бога свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия. Комментарий. Простая вещь, известная любому школьнику, который изучает веды. Собственно, с этого Прабхупада начинает объяснять, что такое веды. Почему веды? Потому что они выше недостатков человеческих пороков, вот этих вот несовершенств, обмана, иллюзий, несовершенства восприятия. Любой начинающий школьник знает это. И поэтому нужен более авторитетный источник, чем человек. Он говорит, что веды таковы. Веды даются свыше. Шабда Прамана называется. Метод слушания авторитетного источника. Шрути, опять же. Если мы слушаем голос Бога, это не поддается обсуждению, анализу, сомнению, интерпретации. Невозможно ничего противопоставить, дополнить или уменьшить. Бог один, говорится. Что тут добавить? Что тут уменьшить? К этому выражению. Или все принадлежит Богу. Но как это можно интерпретировать? С человеческой точки зрения можно интерпретировать все, кроме моей собственности. Я согласен, что все принадлежит Богу, но не моя же жена. На телесном уровне все равно человек начинает что-то интерпретировать. Как это понять, что все принадлежит Богу? И, собственно, люди теоретически все признают этот факт, но на практике не могут его применить. Какой же прямой смысл этого всего? И здесь речь идет об этом. Совершить ошибку значит принять один предмет за другой. Или допустить ложное суждение. Один предмет за другой принимаем. Это ошибка. Или допустить ложное суждение. Какую-то дать оценку неправильную. Или вывод сделать неправильный. К примеру, в темноте можно принять веревку за змею. Или, увидев сверкающую на солнце раковину устрицы, подумать, что это золотой самородок. Такие случаи бывают с нами. В жизни с каждым что-то подобное случалось. Когда вы идете по дороге, и что-то блеснуло. Не золото ли это? Всякое бывает. Или какая-то бумага похожа на деньги. Чувствуете, как адреналин попадает в кровь сразу? Вот в этом опасность ложного суждения. Адреналин попадает в кровь, все же процесс работает. Видите, на физическом уровне восприятие ложное создает впечатление реальное. Восприятие ложное, а впечатление это реальное. Кто-то говорит о каком-то человеке какую-то подлость, какую-то нелепость, какую-то глупость. Мы убеждаемся, что это была неправда, Но впечатление пережитое было реально. Мы получили самскару неприятную. Нужно очищаться. О, как вот все работает, а? Какая же скверна в этом материальном мире. Мы уже доказали, что это неправильно, и все равно ведь. Мы уже знаем, что я не это тело, и все же. И все же. Я пока не могу по-другому, потому что я полон этих самскар телесных. Жизнь за жизнью накапливал эти самскары, и теперь, когда мне говорят истину, не так-то просто это услышать, Шрути, не так просто услышать. Мое сознание, мои уши, мои чувства наполнены самскарами, материальными впечатлениями. Естественно, я все это как-то интерпретирую, я не это тело. Может быть, я тонкое тело? Или еще более тонкое тело? Сколько там тел насчитывается? Очень много тел всяких. Кто-то насчитывает 8, 9, 10 разных тел. Прабхупада говорит, ну, на 3 разобьете, не ошибетесь. Не надо слишком углубляться в эти вещи. Ум, разум, ложное эго, 3 тонких тела. Вот это тонкое тело, одно из 3. И есть грубое тело, все. Ну вот, хотя, если посмотреть, оно гораздо сложнее устроено. И так много интерпретаций, кто же я, каузальное тело, астральное тело. Ну, не физическое тело. Кто-то думает, что физическое тело и хочет создать искусственное физическое тело, чтобы оно никогда не умирало, вечным сделать это тело. Это различные вопросы отождествления. Самскары. Хотя шастра утверждает, агам брамасми. Утверждение ясное и прямое, но столько интерпретаций, что же такое душа? Может быть, это мысль, может быть, это эмоция, может быть, это чувство, дух, душа. Сколько таких понятий, интерпретаций. Но Прабхупада говорил, я не это тело, значит, что я не русский, не мусульманин, не христианин, не буддист, не кришнаид. Все это название, телесное название. Я частичка Бога, душа. Все остальное более-менее формальные условные вещи. Название. Название – это есть различные формы интерпретации того или иного. Сколько ученые дали название законам, явлениям, не объяснив ни одного из них, просто дав название. Это называется интерпретация. Они придумывают новый термин и присваивают какому-то явлению природы, которое они как бы заметили. Закон Ньютона. Но при чем здесь Ньютон? Ну, это закон Ньютона. Тяготение. Чувствуете, как Ньютон присутствует? Это лишь название. Нет, Ньютон тут ни при чем. Это закон Бога. Они говорят, Бога нет, закон Ньютона. То есть, закон есть, Бога нет. И закон открывает Ньютон, который был до него. Теперь он стал законом Ньютона. Мы не спорим, просто сейчас объясняем, как это все в уме происходит, как это происходит восприятие, что, говорится, чувства несовершенны. Восприятие несовершенно. Мы склонны ошибаться, называть вещи не своими именами. И самое распространенное слово в науке сейчас – это неизвестность. Это неизвестно еще в современной науке, но будет известно в будущем. Не иллюзия ли это? Вы берете номер в гостинице, говорите, вот вам чек, сумму я туда напишу, когда будут деньги на счету, вы получите. Потому что в будущем я миллионер. Сейчас там ноль у меня, но в будущем я миллионер. Я так думаю. Я практически в этом уверен. Если мы пообщаемся друг с другом, все еще мы в будущем что-то о себе думаем. Именно в будущем. Это иллюзия. Настоящий момент объясняет все, как оно есть на самом деле. Увидеть все, как это есть на самом деле. То есть в настоящем моменте времени. Без названий. Без названий. Индус. Русский. Без названий. Хари Кришна, как весело. Без названий, понятно. Но это индийское или русское? Если это индийское веселье, то я не приду. Это индийское лекарство? Оно лечит, но это не русское же лекарство. У меня дом горит, я вызываю пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Потушите пожар. Название, название, название. В экстремальной ситуации, как раз вот в опасной ситуации, все эти названия устраняются в один момент. Даже друг, враг, как, знаете, пожар в лесу, и тигр, и олень. вдруг забывают о своей природе, просто спасают свою жизнь. В каких-то экстремальных обстоятельствах, когда очень опасная ситуация, у человека проявляются симптомы экстаза, сверхэнергии внутри. И в этом состоянии он себя уже не отождествляет, как раньше, с телом, а вот с этой сверхэнергией. Так Прабхупада объясняет, что в ситуации сверхопасной у человека могут проявиться 8 симптомов, признаков экстаза. Он может очень громко кричать, не обращать внимания на других, забыть вообще о окружающем мире. Как мне рассказал один человек, который давно уже умер, из старого-старого поколения, он был приговорен к расстрелу. Но их не расстреляли. Однако он пережил все почти практически до конца. И он рассказывал, что чувствует человек за несколько секунд до выстрела, до смерти. Он сказал, а вы уже ничего не воспринимаете. Уже этот мир отсутствует. Это определенное состояние, которое обычно мы не испытываем при жизни. Обычно при жизни мы испытываем температуру тела, пищеварение тела, мысли, эмоции в голове крутятся постоянно, мы живем этим. Но в минуту опасности это все устраняется. Оказывается, ничто из этого не помогает нам. Ничто из этого. Ничего не нужно больше. А что нужно? Как-то выжить. И вот тут проявляется некая такая сверхсимптомы, которые обычно человек не проявляет в обычном состоянии. Итак, увидев сверкающую на солнце раковину устрицы, можно подумать, что это золотой самородок. Такова природа ошибок. Заблуждение – это неправильное понимание, возникающее при невнимательном слушании. А обман – это передача такого несовершенного знания другим. Значит, заблуждение пропадает определение. Неправильное понимание, возникающее при невнимательном слушании. Поэтому веды распространять тоже небезопасно. Как говорят, Гитлер тоже изучал веды. Но это было неправильное слушание. Видите, к чему это привело? Серьезная вещь, оказывается, слушание. Самая серьезная вещь. Как услышал, так понял. Как понял, так действую. Все. Это сигнал к действию. Это команда «фас». Можно интерпретировать веды как угодно, представить. Поэтому веды изучают браманы. Важно. Прабхупада говорит, что человек неинициированный может читать до первые две песни Бхагаватам без инициации. Другие песни лучше пусть читают инициированные, посвященные. Те, кто в большей степени миротворцы. Бхагаватам очень трудно понять, если чувства человека не умиротворены. Если он не знает формулу мира, шастры не полезны. Что они извлекают из шастр? Шастры их натолкнули на идею ядерного оружия. Вот и все, материалисты. Хотя там большей частью описывается история планеты и качество великих святых и преданных, и абсолютная истина, для этого веды созданы. Что извлекают из вед материалисты? Идею ядерного оружия, полного сгорания, брахмастра. Эта идея пришла из вед. И многие другие. Вот почему эти все тексты редкие были вывезены из Индии в Европу, в западном мире, и хранятся в секрете. Изучаются санскритологами, где в Германии считаются лучшие санскритологи, чтобы извлечь какую-то материальную пользу от этого, какие-то идеи материального развития. Это неправильное слушание шастры. Извлечь какую-то выгоду. И потом они передают это знание. Называют это квантовой или ядерной физикой, различными законами природы, то, что в ведах описывается как санкаршина и другие явления. И атомное время тоже описывается. И устройство Вселенной тоже описывается. И что такое Солнце, Луна, Земля тоже описывается. Какие-то вещи они могут подтвердить даже научно сейчас, и какие-то вещи не способны подтвердить научно, выходят за пределы экспериментов науки. Но веды представляют всегда очень глубокий интерес. издавна. И материалистов, и ведантистов, и преданных, и непреданных. Что вся пища для размышлений исходит оттуда, вся информация оттуда. Нигде, как в ведах, не рассмотрена подробно вся эта философия жизни. На каждое явление свой термин отдельно есть. Все точно классифицировано в Ясадевой, санскрит. Просто изучив санскрит при помощи вед, вы познаете все необходимое. В словах, в понятиях. Все, все есть, вся информация. Вплоть до того, что с Богом можно иметь взаимоотношения лицом к лицу. Но западная наука идет путем экспериментов. Неправильное слушание. Если я сомневаюсь в источнике, я буду проверять. Мне нужен эксперимент. Агностики означает, что я сомневаюсь. Говорят священные книги, но я сомневаюсь. Может быть, человек дописывал, может быть, из люди исказили, может быть, вообще это было не Шрути, а чья-то выдумка каких-то тонких умных политиков, чтобы подчинить людей какой-то идеологии. Сейчас много всяких сомнений на этот счет. Да, поэтому говорится, что пока человек не встретит чистого преданного, он не сможет освободиться от сомнений, которые порождаются изучением вед. Много противоречий, разделы вед для разных людей в разных гунах, разные наставления, противоречивые очень. Веда как бы противоречит сама себе, пураны тоже сами себе, поэтому говорится, что истину нельзя постичь из вед, а только из сердца чистого преданного, как слушая, правильно слушая, с открытым сердцем. И звук трансцендентный, исходящий из уст преданного, является доказательством, который проникает в сердце и устраняет все ложные самскары. Если человек видит вещи, как они есть на самом деле, без названий. Он понимает их предназначение. Вот и все. Вода – это не H2O. В ведах так не называется. Вода – это одна из стихий. Но мы говорим H2O. Мы так и думаем. Натрий, хлор, соль. Но вы не видите ни натрия, ни хлора. Вы чувствуете просто вкус. И вкус воды, говорится, это сам Кришна. Об этом уже никто ничего не может сказать. Из агностиков. Знание вмещает в себе образы. Образы создают отношения с живыми существами. А живое существо и является источником всех этих законов. Законов, в которых мы полностью погружены и живем. Потому что эти законы Ману, законы Брамы, законы Праджапати установлены были живыми существами. Не Ньютон, не Эйнштейн, ни один из великих людей не устанавливал законы бытия для человека. Для человека установлены законы прародителями. Те, кто создал человека, он издает и законы. А создать человека должен был тот, кто получил наставление, Шрути услышал, зачем, для чего и почему именно он, я это должен делать. Все установлено свыше, и мое предназначение тоже установлено свыше. Мне нужно просто услышать от того, кто выше меня, кто я и что я должен делать, каково мое предназначение. Это и есть верный источник. Как я спрашиваю матери, кто мой отец, или никогда я у него не спрашиваю, мама, кто мой отец, вот и все. Никаких экспериментов, никаких сложностей. Просто нужно найти источник авторитетный и спросить, и мать скажет, вот твой отец. Вот так его имя, вот такой он человек. И где он сейчас? Она знает. Это авторитет. Это веда. Веда-мать. Бог-отец, говорит, такое сравнение. И кто же укажет на отца, если мы забыли его? Веда. Для этого даются веды Шрути, чтобы человек обрел разум. Итак, неправильное понимание, возникающее при внимательном слушании, а обман – это передача такого несовершенного знания другим. Материалистичные ученые и философы часто используют слова «вероятно» и «возможно», потому что не обладают полным знанием. Вот в чем вред. Ят-ят ачарати шрешта. Если ученый великий, он говорит, я думаю, мне кажется. И все тут же подхватывают. Я тоже думаю, мне тоже кажется. Мне тоже, знаете, сколько всего кажется, и чего я только не думаю. И это становится как бы таким неким научным процессом. Они берут мнение всех людей, усредняют, голосуют и устанавливают истину. Демон крэзи называется, демократия. Вот это метод, вот, который люди сейчас используют в обществе. Сумасшествие, крэзи. Так они устанавливают истину. Мне кажется так, а мне кажется иначе. А вам как кажется? Большинству все-таки кажется вот так. Давайте вот большинство выберем. Кажущуюся большую истину. Это чем больше кажущаяся истина, тем больше обман. Есть маленькие ослы, говорится, глупцы. Есть большие ослы. Большой ученый – это большой осел. Есть маленький осел, он не образованный, маленький осел. Так кто же больше осел? Вопрос. Интересная история получается. Маленький осел, конечно, не соображает. Он не может сказать истину. Но маленький осел, во всяком случае, не обманет такое количество людей. Он себя обманет, может, еще несколько соседей обманет, и все. Но большой осел может обмануть полмира вообще, целый мир за собой увлечь. Эти маленькие ослы собираются и выдают премии большому ослу. Причем эти премии сами устанавливают, сами придумывают. Большие ослы для себя сами эти премии, говорит, Нобелевская премия для большого осла. Они сами награду устанавливают, сами друг друга награждают. Потом говорит, видите, большой ученый. А мы верим, да, большой ученый, у него Нобелевская премия. Влияние сметаны и пива на аппетит пиявок. Нобелевская премия. Может быть, это даже шутка, я не знаю, но что-то в этом духе и происходит сейчас. Уже не знают, что открывать, чтобы получить Нобелевскую премию. А ее нужно выдавать каждый год, понимаете?
Это Шнобелевская премия
еще здесь. Нобелевская и Шнобелевская премия. Сейчас придумали юмор из этого, конечно. Потому что иногда получаются какие-то странности, казусы уже. Ничего существенного ученые не могут сказать, и все равно награждаются премиями. Осел, когда кричит, его тоже наградят чем-нибудь, либо замолчал только. Мне кажется. Воображение очень могущественное. Дарвину показалось. Это шимпанзе не мой родственник. Вполне возможно. Мне кажется, такое может быть. Очень много общего. Вот видите, ну так оно и происходит. Так показалось. Эйнштейну что-то показалось тоже. Сейчас говорят, Эйнштейн тоже вот как-то вот не в моде. Его теория не подтвердилась. Да и новая теория тоже не подтвердится. И старые полеты на Луну не подтвердились, и новые тоже не подтвердятся. Никто не сможет попасть на Луну в космическом корабле в этом теле. Куда-то, конечно, не попадут. Но не на Луну. Чтобы попасть на Луну, нужно соответствующее тело. Так, хорошо. Откуда эти несовершенства? От отождествления с телом. Они ожидают прилететь на Марс, увидеть там людей. Или хотя бы ящерицу, или хоть какого-нибудь таракана. Ну, как у нас в доме, так же. Ищут таких же тараканов, таких же собак, таких же букашек или растений ищут. То же самое. Они не замечают ничего другого. Что есть так много форм жизни, которых неизвестно вообще современной науке. Даже в голову такое не придет. Что в луче света может быть живое существо. В молнии может быть живое существо. В сгустке пыли может быть живое существо. В эфире может быть много живых существ, которые мы просто не видим. Все пронизано жизнью сверху донизу. Вселенная вся заполнена вообще. Они ищут жизнь. И не могут найти. Ни на Марсе, Не на Луне, тем более на Солнце. Какая там жизнь там? Какая жизнь там? Ад сплошно. Но Прабхупада говорит, на Земле-то есть жизнь. Они этого не замечают. Ищут совсем в другом месте. Так вот она жизнь, мы же нашли ее уже. Если вы хотите изучать жизнь, вот она есть жизнь. Куда вы летите? На Марс? На Луну? А так вы здесь испортили жизнь другим и хотите испортить там теперь жизнь. Это все неправильно слушание. Вот все начинается с того, что мое мнение такое, мне кажется, я думаю. С этого все начинается. Вот так вот. Наука становится такой странной. Такой странный. Стало быть, их попытки учить других являются собой пример обмана. И последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств. Наши глаза обладают способностью видеть, но мы не можем видеть слишком отдаленные предметы, как не видим и те, что находится у самого глаза, например, собственное веко. Невыраженному глазу солнце кажется не больше блюдца, а больному желтухой весь мир видится желтым. Поэтому нельзя полагаться на знания, полученные путем такого несовершенного чувственного восприятия. Наш глаз настроен на определенное восприятие, все. Мы так всю жизнь видим практически. Мы не имеем другого опыта. Как еще можно увидеть то, что окружает нас? И верим вот в эту действительность. И так ее описываем. И вся наука зиждется на вот таких поверхностных наблюдениях. Не закапали в глаза какую-то жидкость, чтобы расширить зрачки, чтобы посмотреть глазное дно. Как-то. Я вышел на улицу и увидел все совершенно иначе. Я был просто поражен. Совершенно другое восприятие, цвет, все совершенно иначе. В другом диапазоне. Это было потрясающе. На клумбе росли какие-то бархотки. Они светились, как фонари. Я таких бархоток не видел. Только около больницы. Около больницы бывают такие бархотки. Также можно увидеть себя великим человеком. Однажды просыпаетесь, думаете, а не великий ли человек? Смотрите в зеркало, думаете, очень похож. Потом начинаете это верить. И потом вас отвозят в какое-то место, где все именно так и думают. Все единодушны, что я великий человек. Каждый о себе так думает. Такое тоже случается с людьми, смотрите. Вот какие наши чувства. Настолько несовершенные. Во что угодно можно поверить. Создать любую иллюзию можно. О человеке, о мире, столько гипотез. Столько предположений, догадок, столько мифов создано. Уже разумные люди просто смеются над всей этой современной наукой, этим прогрессом. А как он убеждает людей? Очень просто. Вот вам автомобиль. О, это научно. Автомобиль – это очень научно. Вот вам синтетическая одежда, не мнется. Проблем нет, гладить не надо. Легко же, легко. Вам стиральная машина, стирать не надо. Предметы быта. Унитаз. Унитаз создал, собственно, цивилизацию. Что это ходить в поле? Представь, если не будет унитазов. Мы вообще превратимся в кого? Без унитазов. Я человек только с унитазом. Создал человека унитаз. То есть полноценный человек, если он без этих удобств. Он не культурный, не цивилизованный сейчас считается. Это что? Куда он ходит? На улицу или куда? Были такие деревянные туалеты, знаете, с отверстиями, насесты такие. Тут есть такие тоже. Вот видите, это для нецивилизованных людей. Но мы-то живем в цивилизованных условиях. Преданные абсолютно на это никак не реагируют. Они видят вещи, как они есть на самом деле. Человека нужно рассматривать как человека без атрибутов чувственных наслаждений, без атрибутов чувственных наслаждений. Тогда мы сможем понять, как это есть на самом деле. Если вы рассматриваете человека с атрибутами, вы никогда не поймете, кто перед вами. Будете путать, попадать под влияние его отождествления. Он думает, я богатый, будет думать, о, он богатый. Нет. Это не все сказанное о человеке. Это иллюзия, это искаженное восприятие, неполное. Но нас, именно на нас влияют эти названия. Ученый, богатый, властный, сильный, могущественный. И мы верим в это. И поклоняемся сильным миру сего. А Прабхупада проповедовал по всему миру и также ученым, и сильным миру сего. И говорил, мошенники, негодяи. Как это есть на самом деле? Они в страсти и в невежестве. В невежестве негодяи, в страсти мошенники. В двух гунах материальной природы. Они должны стать людьми, заинтересоваться абсолютно истиной, заинтересоваться, кто же я? Без этих догадок эмоциональных, эгоистичных представлений себя и других. И вот мы должны изучить это глубоко, то, что здесь говорится. Почему? Потому что мы изучаем с вами веды. И вот как нужно принимать шрути? Абсолютно. Буквально то, что написано. Это мы выскочили. Без интерпретации. Вот что такое Веданта Сутра. Саньяси и Майвади будут шокированы этим ответом Господа Чайтанья Махапрабху. Так же, как Сарвабхаума Бхаттачарья был шокирован, он просто не знал, он онемел, он не знал, о чем дальше продолжать разговор. Он вдруг понял, он разбит на голову. Он применял объяснение не только интерпретации, но оказывается, нужно просто принять прямое значение слов, и все. И оказывается, я не принимал прямое значение Священного Писания, потому что я в них не верил. Я их интерпретировал, потому что у меня не было веры в Бога. Я был атеистом, ученый-ведантистом. Вот что такое интерпретация? Утверждение Бога нельзя интерпретировать. Святое имя нельзя интерпретировать. Это также говорится. Шестое или пятое оскорбление святого имени. Интерпретировать, как мне кажется, как я думаю, что такое святое имя Кришны. Имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Шрути. Ничего с этим не сделаешь. Я этого не понимаю, но это свыше услышано. Причем здесь мое понимание? Конечно, я не понимаю истину, не означает, что она не существует. И она не должна быть такой, как я хочу, как я думаю, как мне кажется. Она независима ни от кого. Но мы от нее все зависим. И так я должен принять абсолют. И единственная как бы, вещь – это принять, найти верный источник. Тадвиты прани патина парипрашнина севаю падикшенти тягинам гиминстатва даршина. Кто-то видит истину? Да, спроси у него. Кто же видит? Видите, говорится, тот, кто совершает ягью, тот и видит. Кто-то жертвует речью, умом и телом в служении Богу. Спроси этого человека, кто привязан к Кришне умом, речью и телом. Прославляет его, думает о нем, служит ему, спрашивай, он видит татва даршина. Ягья, у него есть трансцендентное знание у этого человека. Но если он не думает о Боге, не служит Богу и не говорит ничего о Боге, почему должен его спрашивать? О чем его спрашивать? У него просто какие-то свои мнения, которые могут меняться. Возрастные мнения называются. Ребенок думает так, юноша по-другому, зрелый по-третьему, старик по-четвертому. Мне мать говорила, когда она еще была достаточно молода, про ее маму, бабушку мою. У бабушки было очень доброе сердце. И также были свои вредные черты, как у всех. Ну, как у всех людей. И когда моя мать сталкивалась с вредными чертами ее, моей бабушки, она мне говорила, подходила, говорит, слушай, я когда состарюсь, не дай бог я такой стану. Нет, я такой не стану, сказал, нет. Надо запомнить, что ты такой стать, не надо становиться. Не надо старости просто.
Потом она состарилась и говорит мне, а у тебя стала, как моя мать. Я думала, я такой не стану. Я такой стал. Это возрастное мнение. Старик будет думать по-другому. Старик будет бояться. Юноша бесстрашный до какой-то степени. Опыта нет еще. Возрастные мнения. Это юношеский порыв лететь в космос. Старик говорит, куда вы? Картошку посадить надо. Вот реалистично надо. В космос зачем? Что там на Марсе делать-то вообще? Кучу денег затратить куда? Куда-то вы все спешите, летаете, бегаете. Вы даже не пешком ходите, а летаете и бегаете. И гоняете по автострадам, по автобанам. Куда? Опасно. И зачем? Смысла-то нет уже. В этом возрасте нет в этом смысла никакого. А дети говорят, играть надо. Играть, только играть. Шутить. Чем-нибудь сотворить. Противное тоже интересно. И посмотреть, как будут злиться эти взрослые. Это экстаз. И также, когда человек получает, обретает духовное сознание, у него тоже есть свое видение. Ну а с этим видением духовным человек может сравнивать все остальное и не ошибается. Не ошибаться. Если я точно знаю, что я не это тело, можно сравнивать со своим мнением, мнение окружающих и все другое. Ошибки не будет. Душу не обманешь. Но пока мы еще не осознали дух, будут ошибки, поэтому мы опираемся на шрути. Для нас шрути что означает? Просто повторять Хари Кришна мантру. Поскольку это звук трансцендентный, шрути, услышанный по цепичинской преемственности, передается и с посвящением, мы практикуем его и повторяем все вместе. Пока не услышим. И когда мы слышим, это экстаз. Называется шрути. И все названия растворяются. Кто тут бедный, кто богатый, какая разница? Кто тут русский, кто украинец, кто американец, кто индус, какая разница? Вообще не об этом речь. Зачем об этом думать? Это факты так, что-то обдумывать со всех сторон. Русский так, и так, и так, и так. А украинец так, и так, и так, и так. А индусы так, и так, и так. Это такая политика, знаете, бесконечная. А зачем? Когда мы все духовные существа, частички Кришны, вечные. Вот это важно на самом деле. Зачем обсуждать это временное материальное тело со всеми плюсами, минусами, убеждениями, самскарами, анартхами? И выдавать это за науку и получать Нобелевскую премию. Или признание каких-то людей, не сведущих духовной науки. Какой аналитик, какой психолог? Все анартхи видят. Но душ-то не видит. Значит, не достиг еще знания. Все еще в заблуждении человек находится. Что копается в этих нечистотах материи. Гуны материальной природы все нечисты. Даже сатва гуна имеет свои недостатки. И нистра гуня пава Арджуна, Кришна говорит, поднимись над гунами природы Арджуна, свой ум туда, над этим подними. Браман совершенен. Ты есть Браман. Агам Браман сми. Ты есть душа. Ты совершенный слуга Кришны, слуга Бога. Поэтому нельзя полагаться на знания, полученные путем такого несовершенного чувственного восприятия. Наш слух столь же несовершенен. Мы не можем без помощи телефона услышать отдаленный звук. Если таким образом проанализировать все наши чувства, мы обнаружим, что все они несовершенны. Поэтому бесполезно пытаться обрести знания, полагаясь на чувства. Ведический путь познания состоит в том, чтобы слушать тех, кто уже обладает совершенным знанием. Бхагавад-гите Господь говорит «Эвам парампара праптам имам раджаршаю виду». Эта высшая наука была получена по цепи духовных учителей. И таким образом постигали ее святые цари. Мы должны слушать не телефон, а подлинного духовного наставника, ибо только он обладает истинным знанием. И далее Господь Читания говорит абсолютно. Есть написано в Упанишадах и Брахма-сутре. Однако стихи этих писаний следует понимать в прямом смысле, в этом высшее совершенство понимания. Но я могу сказать, что я прямой смысл не понимаю. Слово «Бог» я не понимаю прямой смысл хорошо. У всех разные представления на этот счет, разные понятия, несовершенные понятия. Ум не вмещает это понятие, услышанное. Я услышал, я не видел Бога. Я услышал других людей из Писания, что Бог есть. Вот и все, шрути. Что с этим делать? Я не могу понять его. Что толку слушать это слово? А вот тут интересный момент. Бога понять невозможно. Факт. Но можем понять взаимоотношения свои с Ним. Как бы себя в отношениях с Богом. Можем понять. А как? Принять это слово. Вот и все. Начинаются взаимоотношения. Это и есть доказательство. Принимая, понимаем. Как? Мы берем кусочек сладкого, кладем на язык, и наступает восприятие. Вот и все. Действие. Практическое действие. Принять. Прямо на язык. Что долго рассуждать об этом? Сладкий, не сладкий, насколько сладкий, точно ли сладкий, где доказательства? А если принять? И, оказывается, есть восприятие. У меня есть способность воспринимать непосредственно. И если я принимаю ведические писания, у меня появляется способность понимать. Говорится, хорошо, сахар – горькая вещь для больного желтухой. Как я буду читать, не понимая ничего? Книги Прабхупады, я тут не все понимаю. Или как-то вот поверхностно понимаю, мне бывает скучно, засыпаю. Что делать? Принимайте все равно сахарные леденцы. Если желтуха, это лекарство. Болезнь уйдет, и вкус вернется. Именно принимая, как медицинские препараты. Мы принимаем, тогда получаем результат. Как найти подходящее лекарство? Иногда пробуем. Какой найти точно вид антибиотика от какого-то вида вируса? Иногда нужно проверить. Не один раз. Чтобы убедиться, что лекарство подходит вот этому пациенту. Ну как? На опыте, только на опыте. Принимает. И веда – это все орцопрактис, это все только практика. Не орцодокс, не просто какое-то убеждение, доктрина, выдумка, предположение. Это для практического применения. Вся Бхагавад-гита и все писания – это руководство к практической деятельности. Образ жизни, Прабхупада назвал сознание Кришны. Образ жизни. То есть мы это делаем. Если Кришна говорит, предлагай мне листок, цветок, плод, немного воды, с любовью преданностью, я это приму, мы это делаем. Убеждаемся. Процесс работает. Он принимает. А что дает взамен? Разум. Я начинаю понимать его. Прасад. Я принимаю прасад и начинаю понимать его. Чувствовать его присутствие. Непосредственно. Вот это шрути. Слишком много людей сейчас думают, передумывают, перетолковывают, интерпретируют. Но на практике ничего полезного сделать человек почти сейчас не может. Очень мало. Очень редкие люди очень полезны обществу. По-настоящему полезны обществу. В основном люди бесполезно живут почти практически. Только для себя. Для своей семьи. Это называется бесполезное существование. И если говорится, жить нужно для Бога, в служении Богу, Шрути говорит, это нужно применять на практике. И те, кто уже имеют этот опыт, могут обучить. Несложная, совсем несложная практика. Вопрос принятия факта. Бог – это факт, который нужно просто принять. Это не теория. Факт прямо перед глазами. Прабхупада сказал, что Бог – Он может создать миллионы солнц. Потом добавил, он уже это сделал. Это факт. Это факт. Это не теория. Не теоретизируйте, не теоретизируйте, не тратьте время на эти вещи. Разум контролируется только священными писаниями. Умом не контролируется, возбуждается разум. Обманывается через ум. Свыше, шрути должно быть. Услышано от Бога. Мы учимся только от Бога. И гуру парампара означает, что они должны передать послание только от Бога, от имени Бога, не от себя, ни слова от себя. Никаких интерпретаций, никаких, мне кажется, или мое мнение. Кришна сказал, так, так это, все. Мы повторяем, Кришна так говорит. Предайтесь Кришне. Кришна так говорит. Это шрути. Шрути становится смрити, мы запоминаем эти вещи и подтверждается логикой и опытом. Со всех точек зрения знание авторитетно. Потому что срабатывает на всех уровнях. На уровне логики, на уровне жизненных обстоятельств и на уровне шрути, связи со Всевышним, который проявляется в энтузиазме и наделенностью полномочиями, некой энергией. Всякий преданный наделен шакти, которого нет, которой нет ни у одного другого человека. Это шакти, энтузиазм безрассудного, бескорыстного преданного служения. Не за плату. Сколько преданно делают бескорыстно, посмотрите, никто не оплачивает, сколько они трудятся. Это шакти, дано только преданным. Всем остальным нужно, чтобы что-то получить, какой-то труд, нужно платить. Нужны плоды труда, преданные нет, ждут этого. Все без остатка отдают, все. Вот это шакти. Даже крутые бизнесмены не способны на это. Все отдать бескорыстно. Они круто могут зарабатывать, но круто отдавать могут только преданные. Они начинают повторять Хари Кришна, телевизор выбрасывают сразу в окно. Круто. Ни одному крутому такое не под силу. Один очень большой бизнесмен в старое время, когда стал повторять мантры, ну там по-своему все это делал, конечно, но он так или иначе что-то услышал. Его жизнь закончилась в пещере. Он стал жить в пещере. А был очень крутой бизнесмен. Потом поселился в какой-то пещере, там жил. Не знаю, как долго, конечно, но вот такая история. Это не к тому, что... Хорошо. Какие будут вопросы по этой теме? По этой простой теме?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Шрила Прабхупада своими крепкими доводами и в комментариях, и в беседах, и в лекциях полностью разбил это материалистические доводы материалистичной науки, но тем не менее большинство людей дальше верят ученым. Даже там словосочетание английские ученые, их просто как бы, ну, это для них просто верх знания. И также мы видим, что первое поколение, которое лично с Шрилой Прабхупадой не встречались, они тоже передают это знание дальше. Каким образом, какие качествами должен обладать преданный, и как он должен перенять это, чтобы оно жило в веках, и все-таки невинные люди, у них открылись сердца, и они услышали, что духовная наука, она побеждает все трудности в жизни. Спасибо большое, Хари Кришна.
Наука имеет свой авторитет, потому что там есть очень умные люди, в технологиях разбираются, они создают новые удобства, комфорт обеспечивают, что еще. Средства передвижения транспортные достигли больших тоже успехов. Современная авиация, современные автомобили, дороги открывают новые материалы. Вот, химики и физики все работают, и они достигают этих практических результатов. Так они убеждают людей, и наука становится необходимой. Это прогресс также, потому что прогресс технологий, прогресс комфорта. И в этом мы не можем упрекнуть, что они неразумны. Очень разумные люди как раз. Практичные, все, они со всех сторон как бы они образованы в этом плане. Но направление науки мы критикуем. Комфорт разлагает общество. То есть наука добивается в этом успеха. Факт. Но в чем успех в итоге? Что с человеком происходит? Человек деградирует в комфорте. Комфорт отвратителен, говорят все великие ачарьи. Аскеза нужна человеку. Это есть здоровье, это есть путь. Комфорт разлагает разум и здоровье человека. Вот это момент опасный, поэтому мы должны говорить об этом. А технологии мы пользуемся, микрофоны, компьютеры, мы телефоны используем сейчас. Не в этом как бы наша суть критики. Удобно, хорошо, мы сейчас будем это использовать, это помогает нам быстрее распространять сознание Кришны. И самолеты помогают, и все эти вот новшества, компьютеры, там память, лекции Прабхупады закачиваем туда. Удобно. Но технология означает, что это прогресс шудр. А где браманы? Вот что недостает. Браман указывает направление, в каком направлении двигаться цивилизации. Прабхупада дает пример вагона люкс и вагон без удобств. Общий вагон, набитый до отказа людьми. Какой выберете? Люкс. Но люкс не идет по назначению. Идет по назначению только общий. Какой выберете? Все равно люкс. Вот в этом и есть глупость. Вы никуда не едете. Вы просто в люксе расположились, но вы никуда не едете. Вот такой пример пропадает. Нам же нужно назначение достичь какого-то или просто удобно прожить жизнь. Бессмысленно. Вот об этом речь. Люди, не приученные к аскезе, даже знают, что этот вагон никуда не идет. Они тоже говорят об этом. Есть разумные люди, тоже говорят об этом, что эта цивилизация сама себя уничтожает. Все же не пересаживаются в другой вагон. А ждут все-таки, может, его подцепят когда-нибудь. Они привязаны к комфорту. Вот эти слепни тут летают или комары. Замахнетесь, он улетит. Он понимает, он видит. Сейчас будет конец. Финиш. Сейчас цель жизни будет достигнута, так? Но вот он кусает уже вас, вы чувствуете укус. Вы замахиваетесь, он не улетает. Почему? Он пойман. Он привязан, он уже пьет. Он пойман. Вот они уже наслаждают свои чувства, этот процесс наслаждения чувств, они пойманы, иллюзии. Если даже замахнуться атомной бомбой, они только бомбой уже спустятся и все. Потом снова поднимутся наверх. Чтобы снова к телевизорам туда, к себе. И на кухню. Вот к чему приводит этот прогресс. Прогресс цивилизации, так сказать.
Гуру Махарадж, продолжая вот этот вопрос, так все-таки, вот, что мы можем противопоставить вот этому автомобилю, телефону? Это же очень конкретная, как бы, технология, она же создана вот на наших глазах. Это все, они скажут, это просто ваши слова, там, аскезы, все это вот вы придумали там. Нам, мы наслаждаемся, и нам классно вообще. А это вы все, вот телефон покажите нам, вот у вас нет же телефона, вот все, вот, вот и все, вы проиграли.
Как нет телефона? У нас Хари Кришна телефон. Связь работает хорошо. На киртанах проверено. Реально. Ну что они такого по телефону могут услышать? Чтобы там радоваться целый день. Ничего. Те же самые звуки, те же самые слова, что какая толк в телефоне-то какой. Только глупости на расстоянии передаются. Я говорю, глупость без телефона или по телефону? По телефону более цивилизованно, чем без телефона. Но смысл-то речи. И более того, телефон приучает людей просто болтать по каждому поводу. Если раньше не было таких телефонов, нужно было заказывать междугородние, нужно идти было в отделение связи, платить деньги, и там час, в течение часа вы подпрыгивали, вот там звонок, и вы там каждое слово взвешивали, там, понимаете, вы платили за 5 минут переговор, нужно было самое важное сказать, собраться. То сейчас могут просто болтать расслабленно, без умолку. А когда писали письма, Неделю туда, неделя обратно, еще и месяц может быть пройти. Если вы с одной части страны в другую часть страны пишете, вы писали красивым почерком, знаете, вы это все посылали, там самые лучшие слова, это письма читать было что-то. Произведение искусства. Сейчас. Проджалба. То есть качественно, мы теряем качественность. Слишком доступный становится человек, слишком дешево становится все это. Речь удешевляется, мысли удешевляются, стереотипов больше становится, сленгов больше. Больше фарса, больше какого-то внешнего шоу, телефончик, там такие атрибутики всякие, походка у человека такая, знаете. В общем, демон крэзи. То есть меняется характер людей сейчас, поэтому поведение людей, гордость людей, психология людей, психика людей. Более чувствительные, более обидчивые и так далее, и так далее. Сейчас все нагромождается, другие проблемы. На эти технологии нагромождаются много человеческих проблем. А они же думают, что решают человеческие проблемы. Они думают, что какие-то они, конечно, решают, но какие-то они не предвидят. Кто же знал, они говорят потом. Моя бабушка так и говорила, кто же знал. Неграмотные. Но это ученые сейчас так говорят, кто же знал. Мы же хотели как лучше, а кто же знал? Если вы не знали, значит, какие же ученые? Если вы не знали, что принесет такой вред, если не предвидели этих побочных результатов, то какой же вы ученый? Где же ваше знание? Вы что, эксперименты делаете на людях, что ли? На себе давайте начните эксперименты. Почему на людях делаете эксперименты? Потому что это выгодно, это деньги платят, это не до этого всего, не до абсолютной истины. Абсолютную истину не продать, не купить. А телефон – хороший бизнес. И так это все связано материальными какими-то интересами и так далее. Поэтому с этой точки зрения цивилизация деградирует. Хотя технически, несомненно, высоко. Фантастика просто. Даже Фантомас отдыхает. Самое крутое – это было Фантомас в 60-х годах. Чемоданчик такой открывает – там экран. Ну, ноутбук современный. Тогда и помни, таких не было. Это только у Фантомаса было. Сейчас ноутбуки вот у каждого вообще там. Планшеты эти.
Все Фантомасы.
Все становятся Фантомасами, да.
Грубо, хорошо. Вы сказали, что в Германии большая часть вет находится. Я тоже раньше это слышал. И преданный вот во Вриндаване тоже рассказывал, что он ездит в Германию, да, и переводит трактаты по заказу, ну, разные технологии там. И получается, что там с 50-х, да, грубо говоря, годов, в принципе, на Западе знают и о строении Вселенной, да, и ну, все то знание, которое, как нам кажется, только мы знаем. Там, ну, горстка кришнаитов знает, как устроена Вселенная. Нет, получается, что на Западе все тоже знают. Вопрос, что за мотив, почему они... Ну, не двигают это знание. Очевидно, они берут оттуда ну, про оружие, там, про ну, самолет, там, крыло, там, да, рассказывал. А почему вот это знание они не двигают? Каков их мотив?
Они будут двигать любое знание, которое продвигает их карьеру именно. Они не знания продвигаются, они себя продвигают, ученые. Это любой человек так поступает в материальном мире. Кажется, что он служит обществу, на самом деле служит себе, он себя продвигает. Цель его главная в том, чтобы получить какое-то положение и выгоду. Под видом, конечно, какого-то гуманизма, но каждый гуманизм, альтруизм осквернен желанием эгоизма все равно. Обычные люди таковы. Поэтому нам кажется, что они продвигают знания. Но если бы они знания продвигали, они бы нам показали просто наведы. Они бы их не интерпретировали от себя. Именно и свои идеи продвигают на основании того, что они там читают и слышат, они себя продвигают. Это пища для, как бы, для их теорий новых, размышлений новых. Откуда они возьмут материал, информацию? Из вет очень много взято. Потому что наблюдать природу нужно быть очень разумным человеком. Потому что все ведическое знание у нас перед глазами. Но кто видит? Кто видит Кришну? Мы видим сосны. А где Кришна? Это глаза, как глазки на павлиньих перьях. Хлоп, хлоп, хлоп. Где Кришна? Павлиньи перья не видят, хотя очень красивые.
вы говорили, дорогой Гуру Махарадж, вы говорили, что когда люди в мире узнают, что ответил Господь Чайтанья, забыл кому. Пракашананди, Сарасвами.
Ну, запомнил, да.
Вот. И я не понял, что он ответил ему. А когда, ну, вот это вот, что люди, когда узнают об этом, они там задумаются, как бы поменяют мышление свое, я так понял. А что он ответил? Сарасвати, Пракашананди.
Харе Кришна. Эту историю я не рассказал полностью. Нужно бы тогда бы ее как-то сократить. Просто мы остановились на стихе Чайтанья Чаритамриты. Я рассказал немножко предысторию. И мы остановились на одном стихе Чайтанья Чаритамриты. Поэтому не раскрыта тема разговора, диалога. А ты ждешь диалога, верно? А мы говорили о четырех видах несовершенства. Ты ждешь, когда же будет продолжиться разговор. А он ничего так и не отвечает.
Время идет.
Я понял тебя, я расскажу в следующий раз. Работаю в сфере науки, как правильно взаимодействовать и проповедовать ученым, профессорам и студентам. Вот-вот нужно рассказывать о четырех видах несовершенств. А мир уже существует. При этом. Все уже существует. Все доказано. Раз существует, значит факты, значит доказано уже все. Зачем мы ищем еще какие-то доказательства? Если жизнь происходит от жизни, допустим. Факт. Почему не ищут еще как-то по-другому источник жизни? Жизнь, значит, вечна. Очень просто и очевидно. Факт. Итак, ученым нужно раскрывать факты. Как реинкарнация – это факт. И скажут, какой это факт? Кто помнит? Да нет, факт. Сейчас прямо реинкарнация. Вот, должна объяснить, прямо сейчас работает процесс. Ваше тело меняется каждую секунду. Вы меняете тело постоянно. Ну, найдите с учеными такой язык. Факты нужны, не теории. Факт страданий. Факт беспокойств. Кто такой ученый? Скажите, спросите. Ученый тот, кто знает, как быть счастливым, верно?
Ученый это агностик, тот, кто сомневается.
Ну, наука для чего? Для того, чтобы человек был счастлив. Значит, ученый должен быть счастлив. А если вы страдаете, то какой же вы ученый? Ну, по большому счету говорите сразу, по большому счету, принципиально говорите. То, что вы умеете месить тесто, делать чапати, да, тоже наука. Мы согласны, что вы ученый в этой области, вы повар хороший, допустим, или вы математик хороший, вы можете манипулировать, понимать цифры, формулы, у вас есть к этому склонность природы, хорошо. Но конечная цель науки, что такое наука? А свобода страданий. С этой точки зрения нет ученых. Где они? Математики есть, физики есть, все есть, повара есть, а где счастье? Где наука, которая решит проблемы страданий? Утром на лекции вы говорили о том, что нужно привязаться к духовному учителю, шикша-гуру и к преданным. Как понять, что это привязанность духовная, а не эгоистичная, материальная? Не так важно вначале это. Привязанность означает, что мы служим Кришне в итоге. Как мне говорили некоторые преданные, вспоминали, как они пришли в сознание Кришны. Говорят, ради просто одной личности это было. Я не очень понимал философию там или... Не очень религиозный также был. Но вот личность привлекла, и так я стал преданным. Да? Так тоже можно. Так или иначе, если мы займем свое чувство служению Кришне, у нас есть шансы. Так или иначе. по тем причинам или другим причинам, но если мы сможем это сделать, у нас есть шанс стать преданными. Если много лет хожу на Харинаму, потому что знаю, что будет экстаз, ощущение счастья, получается, что удовлетворяются только чувства, и что нечистый мотив, как быть, не ходить на Харинаму, что ли? У меня нечистый мотив, не пойду на Харинаму. Как осуществить служение без корыстного мотива? Нет, вот тут как раз нужно быть очень корыстным, очень жадным. Что касается экстаза, нужно быть очень жадным и корыстным. Мой экстаз, все. Потому что природа экстаза такова, что если вы его приобретаете, он от вас распространяется. Не консервируется. Живой. Сразу распространяется. Будьте в экстазе. Чем больше вы в экстазе, тем больше блага принесете. Это хорошо. Служение мы получаем от старших преданных. Это служение мне может не нравиться, не вдохновляет деятельность, превращается во внешнюю, как быть. Это нехорошо. Я тоже могу делать то, что мне обычно не нравится, что я не склонен это делать. Но если я осознаю это для Кришны как жертву, я могу это делать с удовольствием. Как ягью. Как жертва она прекрасна. Сама по себе она мне будет не очень подходит и нравится. Но как жертва хороша. Вот пока вы осознаете эту жертву, можете что угодно делать. Нравится, не нравится, неважно, вы будете счастливы. Потому что счастливы жертвоприношение. От самой деятельности, даже приятной деятельности, счастье не придет. Будет просто приятное некое чувство. Удовлетворение от работы тоже. Но счастье от яги. Не нравится отдавать собственность или отдавать свои деньги. Не нравится. Но как ягью, если это я делаю, сознавая ягью, я чувствую экстаз вообще. Не нравится подниматься рано утром. Никому особенно. Вот сколько не встречаю, никому не нравится особенно. Нет, только один человек у меня был такой, это Шинатаджи. Он вечером уже все падал, а утром любил просыпаться вовремя. Один из немногих. В основном никто не любит подниматься рано утром. Но если вы создаете жертву, необходимость этого для Кришны, вы же счастливы. Поэтому пока вы осознаете, что вы это делаете как служение Кришне, неважно какая. Ягьярта кармано нитрам, локаям карма бандана. Любая деятельность, как жертвоприношение, хороша. Но вот если вы забываете, что это ягья, вам будет очень плохо. Тогда вы должны заниматься деятельностью согласно своей природе. Но это легче будет делать. Легче совершать ягью, когда вы используете именно свою природу, которая вам дана. Вы это можете делать всю жизнь, без проблем. Если у меня есть склонность, скажем, живопись, я могу просидеть целый день, не заметив времени, изображая Кришну. Вообще не трудно. А заставить меня сделать что-нибудь другое целый день так вот, это очень трудно будет, если это не моя природа. То есть моя природа, она помогает мне в этом. Поэтому смотрите сами, если вы забываете про ягью, то вам нужно также действовать, занять свою природу в служении. Как это вдохновляет других на служение? И как мы разочаровываем, убиваем желание других служить? Вдохновлять других на служение. Не нужно их вдохновлять на служение. Их нужно вдохновлять, сознавать Кришну, и все. Служение автоматически проявится. Ты записался добровольцем? Это вдохновляет на служение. Я смотрю, какой Кришна удивительный. как его преданные удивительные, какие лилы там происходят. И мы это все слушаем, мы чувствуем блаженство и хотим эти книги распространять, и читать и распространять. Автоматически начинаем служить. Если мы пищу предлагаем, едим и говорим, о, это надо дать попробовать всем, это же просад. Автоматически мы начинаем служить, потому что Кришна – это любовь. Естественно, если есть любовь, начинается служение. Поэтому общество для осознания Кришны. Не превращайте это просто в какую-то деятельность, работу. Убивать, совершать служение очень просто. Нужно просто повторять. Служи, 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 служи. И так убьете служение, и все. Не надо постоянно это заставлять что-то делать. Служение добровольно. Вдохновлять, да, поэтому нужна проповедь, нужна Кришна-катха, совместное воспевание, сокровенные беседы. Является ли деятельность во благо общества деятельностью в сознании Кришны, если это напрямую не связано с проповедью, но это может быть косвенно связано с проповедью. Фактически все, что мы делаем в обществе сознания Кришны, связано с проповедью. Читаем книги для того, чтобы проповедовать, обсуждаем книги, проповедуем преданным друг другу, служим божествам в храме, это тоже проповедь, люди видят божества в храме. Все связано с проповедью. Например, меня интересует защита экологии и сострадание к Матери Земле и с целью иметь чистое пространство для жизни людей. Вы говорили, что материальная природа безнадежна, и мы все равно разочаруемся. Ввиду этого, имеет ли смысл подобная общественная деятельность? Вы также говорили, что мы должны делать что-то позитивное для общества, оставить хороший след. Экология признана GBC признанная деятельность, преданные ИСККОН могут заниматься экологией, нужно заниматься экологией. Экологически чистая пища и вообще вопросы экологии мы должны заниматься этим, кто имеет к этому склонность. Это необходимо. Это называется здоровый образ жизни. Две вещи в Бхагаватам. Утверждаются две цели – здоровый образ жизни и познание абсолютной истины. Экология относится к здоровому образу жизни – это необходимость. Чистая вода, чистая природа, озеленение, чистота и так далее – это все экологически важные вещи. Пластик не использовать – это то, что нужно делать. Это создает условия хорошие для преданного служения. Как распределить время для такой деятельности? Обычно садхана, служение мужу и преданным занимает все время. Это уже от Кришны будет зависеть, как вы займетесь этой деятельностью и когда. От обстоятельств, которыми управляет уже Всевышний. Сейчас у вас такие обстоятельства, но вы думаете, вы хотите, у вас появляются какие-то планы, вы обсуждаете их, появляются соратники, союзники и так далее. И потом появляется возможность. Это не проблема. Хорошо. Что, последний вопрос?
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за знания. Пожалуйста, вы могли бы кое-что конкретизировать? Вот вы сказали, комфорт отвратителен, это понятно. Нужна аскеза, это тоже понятно. Но на практическом уровне, в абсолютном смысле, аскеза – это йог, сидящий в пещере, как вы тоже выразились. Но никто не хочет в пещеру, если посмотреть, как все происходит. что все хотят номер получше, кровать помягче, поудобнее. Да даже на икадыши многие не хотят голодать в полном смысле. То есть как применить вот это, ну как вы правильно говорите, аскеза, как это применить? Вот никто же не ложится на кровать и не думает, ой, какая мягкая кровать, это для Кришны. Ну я так думаю, может это я по себе сужу неправильно. То есть как применить вот эту идею с аскезой? Потому что в основном я вижу, что все равно все стремятся к комфорту, так или иначе.
Да, конечно, стремятся. Но мы не развиваем комфорт. Просто стремимся, но не развиваем. Это как бы естественная вещь, где преданные появляются, они сразу самые лучшие места занимают. Но сами ничего этого не создают, просто из того, что есть. И Прабхупада говорит, что мы не привязаны ни к тому, ни к другому, и не чувствуем отвращения ни к тому, ни к другому. Иногда мы в пятизвездочном отеле, иногда под деревом. Мы одинаково себя хорошо чувствуем. Но Прабхупада остановился в пятизвездочных отелях, ездил на амбассадорах, а иногда просто на паланкине или какой-нибудь повозке бычьей. Ну, говорит, хорошо и так, и так. Но даже на бычью повозку вы сядете на самое удобное место все равно. Это естественно. Также здесь есть соревнования, кто какой номер займет. Но не то, что это наше стремление, наш смысл жизни. Просто некая, ну как, аханкара, игра аханкары. Пока есть аханкары, мы так все равно будем себя вести, как дети. Они сразу, хватит, что нравится. Их за это особенно не ругают. Нормально, можно детям. Но если мы здесь не можем жить в таких условиях, везем с собой какую-то квартиру сюда, это странно будет. Преподаю детям преданных, как им доносить, зачем эти материалистичные науки изучаем, как подавать эти науки. Но почему не подавать науки? А что, физику, математику? Нормально. Языки? Нормально. А какие еще материалистические науки? География? Тоже нужно знать. Кулинарное искусство тоже нужно знать. Я не вижу проблем здесь. Что математику надо знать детям. Что еще? Литературу. Иметь представление о культуре современной, в которой они будут жить. Ну, о тех ценностях, которые есть. Нормально. Теорию Дарвина. Ну, сейчас ее особенно никто не поддерживает, просто она существует как теория, и все так и сказать. Вот одна из теорий материалистов, которая не работает, но другой нет. Они в Бога не верят, поэтому другой, у них нет теории, у них остается только обезьяна, и все. Вот они вынуждены с обезьянами, а мы с Богом. Дети прекрасно это понимают. Вот не веришь в Бога, с обезьяной будешь дружить. То есть наша дочь, она изучала и то, и другое. И в школе там она училась какое-то время, изучала какие-то вещи. Она выросла преданной, нормально. Я не вижу в этом сложности. Это называется прикладные науки. В ведах тоже есть они, прикладные науки. Они не связаны напрямую с абсолютной истиной. Они необходимы для практической жизни. Считать немножко каждый должен уметь. Выражать как-то, выражаться языком тоже должен уметь, какую-то культуру иметь, знания, словарный запас необходимый. Но это обычные такие перекладные вещи. Почему это сложность? Не понимаю. Дети? А, кто не хочет учиться? Ну, понятно. Тогда пусть изучает веды. Но он тоже не хочет изучать веды, видите? Он вообще учиться не хочет. Интеллектуальные дети учатся, им интересны разные науки. Но есть дети, которые не склонны вообще к учебе, поэтому их не нужно слишком там вталкивать какие-то системы образования большие в таких детей. У них нужны навыки какие-то профессиональные, научиться чему-то. То есть склонность нужно учитывать. Кому-то, кого-то нужно научить зарабатывать деньги. Все. Достаточно. Зачем ему истории какие-то? Или литературу Достоевского читать? Как ты заработаешь деньги? Но есть именно дети со склонностью образования, широкого мировоззрения. Они интересуются многим. Любознательные есть люди категории. Они интересуются многими вещами. В этом случае, да, им нужна какая-то пища. Природа такова, что им нужна информация. Большой объем информации большой требуется для их интеллекта. И они изучают и философию очень хорошо, и ведическую культуру. Они все могут изучать. Могут преподавать потом различные науки, примеры из разных областей могут доставать. У них появляется такой большой интеллектуальный опыт проповедников. Не то, что он не знает того, знает только Бхагавад-гиту и все. Так тоже может быть в каком-то смысле. Но вообще нужно понимать ту культуру, в которой мы находимся сейчас, чтобы находить общий язык с людьми. Но это мое понимание. Кто-то может не разделять эту точку зрения. Есть разные точки зрения. Кто-то думает, что не нужно ничего этого знать, можно просто Бхагавад-гиту знать и все. Такая точка зрения тоже есть. Вы можете быть человеком из другого мира здесь, если хотите. Ничего не знать вообще об этом мире. Знать только Бхагавад-гиту. Но тогда вы должны иметь очень высокие качества. Чтобы люди признали, что вы человек из другого мира на самом деле. Тогда да. Если вы такой трансценденталист с рождения, может быть. Как Шукадева Госвами, знал только Шримад Бхагавата, все, больше ничего. Про Россию ни слова.
Еще вопрос?
Простите, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что знание начинается со смирения. Что такое смирение и как его обрести?
Смирение – это разотождествление с тем, что мы себя отождествляем в материальном мире. Это разотождествление. Это смирение. Так, технически можно сказать. Преданные неправильно практикуют смирение у нас в обществе, как правило. Как здесь на ретрите с Госвами Махараджем, ему написали отзыв, да, какой-то. СМС-ку какой-то написал какой-то человек по поводу Харе Кришна, где-то какая-то была информация, и он откликнулся на эту информацию. СМС-ка попала прямо к нему, и он прочитал. Вы, ну, как бы неплохие кришнаиты, но вы смешные и жалкие. Мы потом это анализировали и много нашли примеров подтверждения тому, как люди нас так видят. И почему? Неправильно культивируют смирение. Это внешние симптомы так называемого смирения при помощи внешней энергии. Это просто другой вид отождествления. Симпатия, теперь антипатия. И смешно и жалко все выглядит. У нас большой потенциал, который может занять в служении Кришне, а мы его не занимаем, потому что мы смиренны. Смешные и жалкие становимся. То есть нужно правильно культивировать смирение. Это означает, что мы должны выполнять свой долг, действовать, не отождествляя себя с плодами и самодеятельностью, а думать о Кришне. Вот это величие, вот это смирение. Вот таким смирением люди привлекаются. Потому что это знание, это сила. Это не жалкое и смешное состояние. Смирение давно уже утрачено в этом мире. Люди понимают смирение религиозно, извращенно. Вот вы потеряли все в этом мире, лишились всего, и здоровья, и родственников, и денег, и вот теперь вы стали смиренны. Подавлены, несчастны. Вот они так понимают слово смирение. Вас бьют, вы не защищаетесь, вы не способны. Вас оскорбляют, вы не отвечаете, вы не способны, вы слабый человек. Вы говорите, стань смиренным, стать слабым, нас это не привлекает. Вся слабость от того, что человек себя отождествляет с этой неудачей или с удачей. Но в Гите говорится, не отождествляй себя ни с тем, ни с другим. Это и есть смирение. Оставайся свободным. Говори истину свободно, бесстрашно. Вот это смирение. Проповедуйте. Это и есть смирение. Проповедуйте сознание Кришны, проповедуйте духовное знание. Это и есть смирение. Без смирения невозможно долго проповедовать. Хорошо. Наше время истекло, так? Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
Его милость Читани Чандра Чарам Прабху Гуру Махараджа ки джай.